уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Олег Шабанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Здрасте, Олег.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». А несколько тем я для вас подготовила. Вот, на этой неделе многие обсуждали доклад Всемирного банка по странам-заемщикам у Российской Федерации. Там Беларусь оказалась на первом месте, там еще Бангладеш, там, значит, еще бывшие советские республики. И вопрос, конечно, в следующем. Насколько это проблематично для Российской Федерации, что у нас заем, мы даем деньги, потом нам либо с трудом эти деньги возвращают, либо мы просто эти долги списываем, как, видимо, долги, которые невозможно вернуть. Так что ли?
Часть долгов советские, и про них говорить даже неинтересно, потому что в основном, понятно, это было про влияние, это не было про экономику. То есть в этом плане, на мой взгляд, извините, значит, то, что происходило тогда, должно было остаться тогда, вот оно и постепенно рассасывается, постепенно приходится списывать. Тем же странам Африки, например, мы слышали, насколько много денег было списано. Новые долги, которые во время Российской Федерации были сделаны здесь, бывают разные истории. Потому что, например, в этом рейтинге по какой-то причине, я не прочитал целиком доклад, отсутствует 3 миллиарда, выданные Украине во времена Януковича. Да, вот те самые деньги, за которые мы теперь вынуждены судиться, кажется, в лондонских судах с Украиной. Я думаю, что когда-то суды закончатся, и будет видно, что будет. Но объективно многие из этих долгов, которые вот той же Республике Беларусь...
Беларусь, но Белоруссия, да.
Да, вот, и некоторым другим странам они выглядят вполне терпимо. Ну, то есть понятно, что иногда приходится их рефинансировать, но тем не менее проценты платятся, мы зарабатываем на этих долгах, и мы одновременно связанные услуги или товары предоставляем многим странам. То есть в этом плане с экономической точки зрения России это вполне выгодно, многие страны делают аналогичным образом. Что касается некоторых стран, вот меня Венесуэла, например, заботит, да, как страна с экономическими сложностями в текущий момент. Некоторые похожие страны, почему-то там не было Кубы, если я ничего не перепутал, для которой тоже не ясно, сколько они нам должны, или теперь мы уже им, что вряд ли. Вот, поэтому мне кажется, что экономическая составляющая, ну, половина долга точно есть, а вторая половина, там надо смотреть, и на какую-то долю она просто советская, и там, скорее всего, уже ничего не сделаешь.
Ну, здесь просто интересный момент, скажем так, как государства выстраивают... способы или придумывают способы, разрабатывают по взысканию этих денег. Одно дело, можно давать деньги и понимать, что тебе такие же бумаги такие не вернут, но, соответственно, брать активами, например. Как говорят, действует Китайская Народная Республика довольно эффективно. Вот, соответственно, либо ждать, либо что?
Ну, реструктурировать, рефинансировать. То есть, на самом деле... Вот я же не переговорщик по этим долгам, я только знаю, как это выглядело, когда, наоборот, Российская Федерация вынуждена была расплачиваться там с долгами Парижского клуба кредиторов, да, с советскими долгами многими. Разное там бывало, и нам тоже списывали задолженности. То есть в этом плане сказать, что Россия вот такая щедрая душа, которая радикально отличается от всех остальных, я не могу. Потому что, ну, американцев, я опять не буду врать, что я знаю там точные цифры, но если посмотреть, конечно, там было много кейсов, когда им приходилось списывать эти задолженности. Это бизнес, к сожалению, иногда так работает, что иногда, давая в долг Греции, вы ждете одного, вот, а заканчивается совершенно другим.
А вообще, насколько сейчас для мировой экономики важно, у кого какой долг или кто кому сколько в долг выдал? Потому что мы постоянно слышим апокалиптические заявления, потолок госдолга США достиг потолка, а ничего не происходит.
И не будет происходить. Дело в том, что с долгами развитых стран вообще ситуация очень простая. У них сейчас из-за низких ставок платежи, вот эти по кредитам, да, процентные так называемые, по отношению к ВВП чуть ли не на историческом минимуме. это не минимум, но все равно близко к нему. Когда мы смотрим те же 70-е и 80-е, тогда гораздо больше платили те же США и многие развитые страны из-за очень высоких номинальных ставок. Но это тоже никак не мучило их экономики. Если вдруг Америка затормозится, еще хуже пойдет назад, в смысле будет отрицательный рост, когда они будут каждый год снижать ВВП, тогда нам придется заботиться этой проблемой. Но в данный момент фактически из-за таких супернизких ставок им крайне выгодно занимать. В 2020 году это произошло не из-за экономических причин, а из-за причин медицинских, поддержки домохозяйствам, там, компаниям и так далее. Но с точки зрения такой экономической логики, когда у вас ставки ниже, чем скорость роста ВВП, вам очень выгодно занимать и вкладываться в инфраструктуру. Так. Значит, Байден будет делать немножко не это, его огромные пакеты, которые он уже объявил и, видимо, еще в будущем будет объявлять, они про инфраструктуру, но все-таки за счет частично налогов, частично действительно за счет займов. И в результате я бы сказал, что про развитые страны просто не имеет смысла даже размышлять, у них пока все терпимо. Или еще 30 лет будет терпимо, или 50, не знаю. Про развивающиеся страны неприятно говорить, в смысле долго, потому что к кризису 2020 года практически все страны развивающиеся подошли с увеличившимся долгом по отношению к 2009 году. Причем увеличение было именно по отношению к ВВП. То есть это действительно увеличенные не процентные пока еще платежи, но, по крайней мере, обязательства. И вот эта проблема была все время анонсирована, все время МВФ, Всемирный банк про нее говорили, но ничего не происходило, потому что большая часть этих накопленных долгов, это, собственно, Китай, про который никто не думает, что у Китая будут какие-то в ближайшее время сложности с обслуживанием этого долга. Их не будет. И большая часть этого долга вообще технически внутренняя, когда сами граждане или компании дают государству в долг для того, чтобы развиваться. Поэтому, с моей точки зрения, вот многие маленькие страны, про которые, ну, не все, может быть, озабоченно будут головой качать, там, та же, опять же, Венесуэла, Куба и некоторые другие страны, может быть, у них будет проблема, может быть, им придется обращаться и к МВФ, и к развитым странам за реструктуризацией долгов, но на это никто не будет обращать большого внимания. Пока крупные экономики это не затронут, а с моей точки зрения это еще долго не произойдет, ничего страшного не происходит.
А здесь еще интересный момент. Я помню, как, значит, вчера, по-моему, публикация это была, что собираются Соединенные Штаты Америки еще 2 триллиона влить в экономику, то есть, получается, не выключался печатный станок, и на этом фоне еще новости, значит, с нефтяного рынка ОПЕК плюс вернут на рынок более 2 миллионов баррелей сырой нефти после ухудшения прогнозов. Здесь важно понять, как включение печатного станка в Штатах влияет на нефтяные цены. Влияет ли все-таки напрямую?
Я бы, вот честно, я просто, видимо, не подходящий для этого экономист, потому что у меня слова «печатный станок» сразу приводят в состояние такого, ну, я кофе попил, мне стало лучше, хорошо, ярости просто приводят.
Почему?
Потому что печатного станка нет, а то, что происходит сейчас во многих странах, это именно увеличение госдолга, это совершенно другая стандартная традиция, когда государство говорит, слушайте, ну, я вижу, как можно подразвиваться, как можно за счет улучшения инфраструктуры, за счет увеличения, не знаю, качества перелетов людей улучшить деловую активность. И мы знаем, что это как-то за себя ответит в будущем, потому что мы просто больше налогов сможем собирать в обозримом будущем. И в этом плане, с точки зрения вот того, что сейчас Байден предлагает, издалека это выглядит как очень любопытные пакеты, потому что там именно речь на большую долю про государственную инфраструктуру, про дороги, про аэропорты, мосты и так далее. В Америке есть что чинить. Там действительно довольно сильно устарела большая часть инфраструктуры, по мнению самих же американцев, это не мое мнение. Поэтому я бы не сказал, что здесь мои ожидания какие-то отрицательные, а вот с точки зрения, как это стыкуется с нефтяным рынком, ну, вот эти большие государственные пакеты, они для нефтяных-то рынков и сырьевых в целом довольно положительное явление, потому что это означает, что деловая активность будет подпитываться за счет, конечно, государства, но все равно она поможет людям тратить, компаниям инвестировать, и в результате цены на нефть не будут так сильно падать, как могли бы упасть, если бы сейчас снова были массовые локдауны, и если бы мы не смогли эту нефть сами продавать.
Локдауны, которые сейчас, значит, опять накрывают Европейский Союз, европейские страны. Они все-таки, с вашей точки зрения, насколько серьезно трансформируют вообще экономический уклад Европейского Союза?
Это такой классный вопрос. И не только европейского, вообще многих стран, честно говоря, потому что здесь же речь должна идти про совмещение двух одновременных новых, наверное, все-таки явлений, такой сильно удаленной работы и сильно изменившегося стиля потребления, потому что
и администрирование, социальные... я бы сказала.
Ну да, это однозначно, но это вот государственные истории регулирования, они особенно болезненные могут быть. Так вот, с точки зрения того, что мы увидим, наверное, с 2021 года и дальше, мы почти наверняка увидим ускорившиеся тренды на вот эти изменения и потребительского поведения, и поведения компаний.
В смысле, люди захотят больше потреблять или все-таки...
Менее социально потреблять, несмотря на вакцины, несмотря на то, что как бы все ожидают, что как бы все будет классно. Мне так не кажется. То есть в России вот это прямо видно, что люди... Похоже, уже, ну, вернулись к социальному потреблению, и как бы бары, а иногда и караоке запрещенные, переполнены бывают. В некоторых городах они запрещены до сих пор, да. Вот. Но если мы думаем про Европу, США, там меняется отношение людей. Они, вот вчера мне один мой коллега, который в Германии периодически живет и работает, рассказал историю про Меркель, известную, да, когда Меркель предложили... Вот, по-моему, не с Пасхой, раньше это было, ей предложили пожать руку после какого-то мероприятия, и она весело помахала в ответ, да, то есть даже не попыталась навстречу сделать шаг и эту руку хоть как-то принять. И это немцы очень серьезно восприняли, и они действительно меняют свои базовые привычки, потому что, ну, пожимать руки – это базовое, но и социальные, видимо, тоже будут сильно менять. Это может повлиять на то, как люди потребляют и что они делают.
Да, но есть большая на эту тему тоже дискуссия, которая как раз свойственна там аналитикам, пытающимся осознать вот эту новую нормальность, европейскую и так далее. И многие отмечают, ну, некое лицемерие со стороны, в том числе и администраторов Европейского Союза, как то. То есть люди, приближенные к власти, они могут, значит, только на камеру выходить с масочкой, но им доступны перелеты, им доступна работа, им доступны государственные деньги. А все остальные, сегодня откройтесь, завтра закройтесь, послезавтра, наверное, снова закройтесь, мы не знаем, откроетесь ли вы. И вот этот вот невроз, а самое главное, пандемия все спишет, потому что администрирование происходит фактически ради самого администрирования. И, по сути, возникает ощущение, что в базовых правах как то образование, как то, значит, там, прогулки на пляже, как-то доступ к каким-то услугам социальным. Эти базовые права, они нарушаются в массе своей, ну, потому что, извините, пандемия. И вот в данном случае стоит говорить, конечно, о том, а не получается ли, что вот эта общая какая-то диверсификация экономических потоков, мы ее еще увидим не потому, что люди не хотят много потреблять, а потому что просто у них нет такой возможности.
Абсолютно так и есть. То есть это именно речь про возможность, но дело в том, что, как мы знаем, есть разные теории, тем не менее, когда вы что-то не делаете долгое время, вы меньше этого начинаете хотеть. Это часто происходит. Люди меняют свои привычки во времени. И вот у меня очень сильное подозрение, что после пандемии, когда все-таки будет все открываться, мы увидим совершенно другие привычки. Вот одна вещь, по-моему, в России, по крайней мере, произошла радикально. Это привычка ездить по выходным в магазины. Когда доставка, ну, по крайней мере, в крупных городах стала отрабатывать свое, да, и когда онлайн можно заказывать очень многое, люди задумались о том, зачем они вообще ездили в магазин. То есть это какая-то специфическая социальная активность, которая, строго говоря, скорее отнимает время. Приятно, наверное, выбирать, там, я не знаю, иногда духи, но духи выбирают не каждую поездку, а когда ты выбираешь вот там, не знаю, химию какую-то, начинает тошнить немножко. Лучше уж в кино сходить, да, или там, я не знаю, куда-то с детьми на детскую площадку. В этом плане мне-то как раз кажется, что привычки поменялись из-за вот этого всего давления, которое государство оказывало на своих граждан. И в итоге мы можем увидеть совершенно непредсказуемые последствия после пандемии.
А США пытаются вылезти из кризиса так же, как и век назад, ну, то есть какой-то ждем войны ленд-лиза, говоришь, 692-й.
Ну, даже близко нет, потому что век назад, если речь идет про Великую депрессию, не было даже близко таких мер, которые государство делает сейчас вместе с двумя там центральными банками крупнейшими мира, да. В этом плане я совершенно не вижу никакого движения в сторону военщины, как вот, видимо, коллега предлагает, но вот с точки зрения холодной войны, вот здесь история немножко становится менее приятной, но я не политолог и не очень люблю ее обсуждать. Мы видим, к сожалению, довольно жесткое отношение Байдена к многим процессам в мире, которые затрагивают Россию, но про это очень тяжело, это надо политолога брать в руки и говорить с ним.
Ну, это мы об этом тоже много говорим. Что касается нашей сейчас ситуации в условиях того, что новости каждый день видим. Повысилась стоимость бензина. Подорожали продукты, подорожали инкубационные яйца, подорожали, значит, сейчас, говорят, ноутбуки подорожают. Вчера была тревожная новость, что велосипедов у нас не хватает. И, значит, была новость, потом опровергли про авиабилеты, которые дорожают. И поговаривают уже о том, что инфляция объявленная, она, по сути, не отражает реальности, и, возможно, Центральному банку придется снова закручивать гайки в плане ключевой ставки.
Ну, скорее всего, придется, судя по сигналам, которые он сам дает, повышение ставки продолжится. Там скорее, надо понимать, что вот эти инфляционные процессы, они очень сильно завязаны на, в том числе, продовольствии, на то, что происходит на мировом рынке продовольствия, и за последние 6 месяцев там рывок на 17% в долларах. То есть в этом плане объективно мы не отделены от мирового потока, и в этом смысле, ну да, действительно, всякое может произойти. Тем не менее, все-таки сейчас есть обнадеживающие сигналы про новые урожаи, которые могут быть, вот я имею в виду, летом и осенью, и посмотрим, чем закончится. Кажется, есть шанс, что все это немного развернется скоро.
Развернется в смысле...
Цены не будут расти или, может быть, даже будут снижаться. Извиняюсь, у нас часто бывает осенняя и даже летняя дефляция. У нас действительно цены из-за продовольственных, в том числе, товаров могут снижаться. А незначительность — это правда, но вопрос в том, что все равно дефляция на фоне текущего роста продовольственных цен будет выглядеть удивительно и неожиданно.
Ну, здесь просто, мне так кажется, я не экономист, а дилетант скорее здесь, но если... Чисто психологический подход. Если психологически потребителю показать, и потребитель привыкнет к тому, что условные огурцы стоят 250 рублей, поэтому, ну, вряд ли будет стимул какой-то снижать эту стоимость даже до 200.
Нет, они колеблются, эти цены довольно сильно. Все-таки. То есть как раз урожай приносит нам возможность потреблять более дешевые плодово-овощные и так далее продукцию. Угу. Поэтому, нет-нет, здесь практически каждую осень это происходит, и летом тоже периодически бывает.
По поводу ключевой ставки, с вашей точки зрения, все-таки сейчас, если Центральный банк опять возьмется за такой стиль жесткой монетарной политики, чего нам ожидать?
Ну, ставки от 5 до 6%, видимо, либо в этом году, либо в следующем. То есть к концу года сейчас многие пересмотрели свои прогнозы, это 5,25 у многих банков и аналитиков. Поэтому я бы сказал, что для российской экономики это ни о чем сигнал, потому что это именно реакция Центрального банка на происходящее с инфляцией в основном. И это повышение на 1%, то есть с уровня 4,25, который у нас был в начале года, оно не будет значительным, и оно не очень сильно повлияет на экономические процессы. Дело в том, что сейчас вот тот же Всемирный банк, кажется, выкатывал свои прогнозы по российской экономике, и обновление было в сторону роста. То есть, действительно, с их точки зрения, теперь, наверное, больше 3% будет рост в уже 2021 году, и, наверное, схожий будет рост в 2022 году. То есть, в этом плане, видимо, даже повышение ключевой ставки не повлияет на это существенно.
Рост в смысле по, значит, ВВП. Я понимаю, рост подобный 2019 году, в смысле, или относительно 2019 года, или что?
Относительно 2020.
А, все-таки относительно.
Нет, относительно 20-го, да, но при этом он по темпам-то существенно выше, чем ожидали еще, там, я не знаю, в декабре. То есть все-таки вот эти там дополнительные плюс 0,5% роста, это выглядит издалека ни о чем, а если посмотреть, что такое 0,5% ВВП, это, теперь я буду уверенно считать, ну, больше 500 миллиардов рублей. Это на самом деле для российской экономики существенные деньги.
Существенные деньги. Тогда еще вопрос про ФНБ. Наш, значит, этот такой меч-кладенец фактически, или священный Грааль, над которым чахнут, который охраняют, но одни говорят, давайте распечатывать, либо бедным отдавать, потому что там сейчас опять тема про продуктовые карточки возникла, другие говорят, не надо деньги проедать, третий говорит, нет, а вдруг будет еще более черный день, чем уже был, и так далее. То есть непонятно, над златом чахнем, но не знаем, куда его девать.
Вот я, честно говоря, не смог понять логику вот этого утверждения, в котором многие делают это вполне какое хорошее экономическое утверждение, но логику его я все-таки недопонял, потому что в прошлом году государство сделало очень простую вещь. Когда у вас есть фонд национального благосостояния с одной стороны и возможность заимствований на рынке с другой стороны, вы как государство можете из любого из этих источников брать деньги для того, чтобы как-то поддерживать экономику. Так вот, государство выбрало заимствование на 7% к ВВП, вырос наш госдолг в прошлом году. Было 13%, стало 20%. Вот эти деньги государство действительно использовало для закрытия дефицитов федерального бюджета. И в этом плане то, что расходы в прошлом году составили 23 триллиона рублей на фоне 20-триллионного бюджета 2019 года, это на самом деле ровно про поддержку экономики и про то, что те же демографические деньги, например, людям дошли. Гораздо хуже дошли деньги, которые приходили компаниям, но там тоже какие-то деньги все-таки дошли. Материнский капитал повышен, временно были повышены пособия по безработице, то есть в итоге итоге довольно большой объем средств государство в прошлом году тратило просто не из фонда национального благосостояния, а именно за счет заимствований. И с точки зрения фонда национального благосостояния, который у нас вообще-то почти целиком валютный, за исключением тех инвестиций, которые типа Сбербанк, там некоторые инфраструктурные инвестиции, некоторые все-таки рублевые вложения тоже есть, но тем не менее он массово валютный. И это довольно важно, что это, собственно, ну, защита на черный день, как бы хедж, страховка, как хотите называйте, если вдруг курс рубля ослабевает, у нас как бы больше возможностей эту валюту обменять там на рубли и потратить, если что.
И в данный момент... этот монетарный, я прошу прощения, монетарный подход, он все равно считается самым объективным и понятным.
Монетарный — это про центральный банк, то есть это то, что он со ставками делает, да, и действительно он очень полезен, снижение ставок помогает экономике, но здесь правительство делает именно бюджетную или фискальную политику, и оно вполне объективно помогает.
Что происходит с ценами на жилье?
Вот я не купил квартиру вовремя, поэтому теперь только, как говорят в России, нецензурно. Значит, они растут. То есть, честно говоря...
Почему?
Вот. А вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что если вы смотрите на американские данные, там примерно такой же рост, только в долларах. И вот на самом деле то, что там, ну, у них есть индекс недвижимости, наши разные индексы недвижимости показывают очень схожую динамику, это про то, что люди вдруг задумались, окей, у нас есть сбережения, давайте думать, как их тратить, если мы, например, ждем инфляцию.
Да.
И многие люди не только в России ждут эту инфляцию, что она будет повышенной в ближайшие годы, и они говорят, так, что у нас растет? А, недвижимость у нас растет, когда инфляция бывает в России или там в США или в других странах. И начинают в нее вкладывать. В России льготная программа очень сильно подогрела рынок. То, что у нас были вот эти ставки 6,5 для первички, это повлияло на рынок радикально. Мы здесь с коллегами немножко расходимся в оценках. Они говорят, что, ну, там, в принципе, это все равно была полезная программа вплоть до декабря 2020 года. Мы все-таки говорим, что, наверное, раньше это отсечка произошла, когда программа, по сути, была съедена ростом цен. Угу. То есть вы снизили свой платеж за счет снижения ставки месячной, да, да. Но при этом из-за роста цен сам размер платежа увеличился. Так вот, по-русски говоря, люди побежали покупать. Это на нерастущем рынке строительства заканчивается ростом цен.
Даже те, скажем так, даже те люди побежали покупать, у которых есть уже где жить, но, во-первых, льготная ставка и программа льготная расширенная, то есть многие могут, а не только самые нуждающиеся, ее воспользовать. И тем самым вот как бы круг замкнулся. Мы идем, потому что цены снизились, но цены повысились, потому что мы пошли на сниженные цены.
И потому что строители просто не успели построить огромное количество жилья за 2020 год. Да? Все-таки технически, ну, там, да, есть цикл инвестиционный, и он занимает время.
С вашей тогда точки зрения, как должна дальше выглядеть эта система? Не получится ли, что сейчас по факту через некоторое время мы увидим какие-то банкротства физических лиц, потому что люди не смогут платить по этим квартирам?
А это абсолютно залоговая история, то есть принципиально недвижимость... В смысле, для банков это абсолютно залоговая история. Когда покупается недвижимость, банки выдают кредит не на полный объем стоимости обычно.
Нет, там есть, это я знаю, да-да-да.
И из-за этого, когда человек говорит, слушайте, я больше не могу обслуживать, банк забирает эту недвижимость, продает ее, закрывает тот кредит, который есть, да, у человека, оставшийся, и остаток денег отдает человеку. То есть в этом плане это фактически безрисковая операция, если не будет резкого падения цен, чего, наверное, ожидать пока сложно.
Но а падение цен не может быть спровоцировано как раз с массовым вот этим выставлением этих квартиры, которые
рублевых
невозможно обслуживать.
Рублевых вряд ли. У нас очень мало построили в 2020 году, а спрос платежеспособный он есть.
А, все-таки есть спрос. Ага. Потому что есть действительно люди, которые ждут, ну ладно, сейчас перестанут платить, я-то тогда куплю на аукционе эту квартиру.
Такие же люди, ну не обязательно эти же, но похожие люди очень часто любят покупать на рынке акций на падениях. Они ждут 10 лет, чтобы рынок наконец-то упал, он вырастает 4 раза, потом коррекция на 10%, и они говорят, вот он момент покупать. Но четырехкратный рост они уже пропустили, условно так.
А, машины подорожали на 20-25, как думаете, упадут цены хотя бы на 10%? Или нет?
Это от курса довольно сильно зависит, если речь про импортируемые машины. Если это про российские машины, мое подозрение, что нет, металлы очень дорожают в этом году, как и любое сырье. Поэтому мое
подозрение,
что не будет.
Там даже пошлины какие-то хотели вводить, да, потому что мы...
И налом тоже, да.
И налом, да, на металлолом мы это обсуждали. Хорошо, по поводу квартир, здесь еще любопытный момент, с вашей точки зрения, как нужно регулировать тогда вот эту льготную ипотеку? Нужно ли сужать круг достойных этой льготной ипотеки?
Достойны все, во-первых. во-первых, кто может ее отдать, но с точки зрения Банка России, например, действительно регулирование будет меняться. То есть сейчас, скорее всего, в некоторых регионах, в которых уже достаточно в какой-то мере было выдано льготные ипотеки, все это прекратится. Есть регионы, которые условно депрессивные, в которых цены даже на квадратный метр самые низкие по России. Там надо помогать людям продолжать, и это меньшая часть регионов, меньше 30, насколько я помню, предложение Банка России.
Да, но тогда еще у нас возникает вопрос, а что с застройщиками? Потому что, по сути, у них осложнилась история, когда ситуация, когда эскроу-счета ввели, а потом им вроде бы собрались помочь, введя вот эту льготную ипотеку, они не успели построить, но потом-то им нужно как-то развиваться?
Мы с заемщиками, с застройщиками разговаривали подробно. Если кратко сейчас, потому что нас прервут,
да, 5
видимо, все у них нормально, и они на самом деле будут продолжать развивать, и эскроу-счета не повлияли сильно.
Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Продолжаем с Олегом Шибановым, директором Центра исследований финансов Сколково и Российской экономической школы. 7373948, телефон прямого эфира. Цены на жилье падут в доллары, говорит 730-й. Да нам-то с этого что, 730-й, что цены в долларах упадут? Можно порадоваться за долларовых людей, наверное, если цены у нас упадут. Что тут можно еще сказать? Здрасте, слушаем вас.
Абонент. +7
Понятно, абонент +7, хорошо. Этот абонент не абонент. Тогда к следующей теме перейдем. Любопытная история была. Во-первых, значит, эксперты Ранхикс и Высшей школы экономики, они совместно как-то с компанией Google что-то проанализировали, и оказалось, что как раз искусственный интеллект, вот, и вот эти все, удаленная вся эта работа, это будет драйвером экономики. Параллельно открываем интервью главы ВТБ Андрея Костина. Значит, интервью выходит под заголовком «Мужик сказал, мужик сделал». Это правило в бизнесе. И что сказал Андрей Костин? По его словам, несмотря на все изменения, в том числе рост значения искусственного интеллекта, человек остается незаменимым. Именно человек должен принимать окончательные решения, однако требования к нему также растут. В данном случае вы все-таки к кому склонны больше тяготить, чему мнению? К тому, что будущее за искусственным интеллектом или будущее все-таки за человеком, который будет управлять этим искусственным интеллектом?
Я однозначно за человека. Я сейчас объясню очень кратко, значит, да, как математик, но говорящий на русском языке. Значит, дело в том, что искусственный интеллект – это очень сложный термин, он составной. Есть так называемый слабый искусственный интеллект, uh-huh, который условно в шахматы или в го, или в какие-то конкретные вещи умеет играть или что-то там считать. Для него всегда целеполагание делает человек. То есть в этом плане, когда мы думаем, можно ли обойтись без человека в целеполагании, нет, нельзя. Все, что делает этот так называемый искусственный интеллект, это в принципе машинное обучение, когда он берет большие массивы данных, делает из них разумные выводы и помогает человеку принимать более удачные решения.
Так.
И это однозначно будет развиваться, потому что особенно в финансах это сильная история. Но есть так называемая история сильного искусственного интеллекта, угу, который как бы заменит человека. Так вот, до этого, говорят нам многие исследователи, или почти все, шагать еще бесконечно долго. Поэтому нет никакого искусственного интеллекта, который бы принимал решение за человека. Есть человек, который при помощи все более и более развитых моделей, все более сложных, все более интересных в течение времени, принимает все более осознанные и, опять же, data-driven, да, то есть основанные, угу, на данных решения. В этом плане я вообще не вижу никакого противоречия между тем, что говорит Андрей Леонидович, тем, что говорят вот наши уважаемые исследователи, по-моему, здесь все про одно и то же. Нам и в том числе российской экономике надо становиться все более основанными на цифре, на том, что мы анализируем, что мы делаем.
Мы анализируем, мы делаем. Хорошо, ну как это вот просто в прикладном плане сейчас применить? Мы понимаем, что у нас есть даже нацпроект по цифровизации дальнейшей, по, значит, тому, чтобы госуслуг все больше было в электронном виде оказывалось, но все равно же человек здесь как бы конечное звено. Разве нет? И начальное, и конечное.
И начальное, и конечное. Потому что здесь вот как, опять же, Андрей Леонидович нам напоминает, да, надо всегда вставать на позицию клиента. Ровно об этом речь бизнеса. Потому что бизнес должен находить, где он полезен своему потребителю и как ему удовлетворить его нужды. В этом смысле мне кажется, что человек, который будет на конце, он будет такой центральной фигурой, потому что те, кто покупают услуги, они абсолютно ключевые для развития всего, от экосистем там, до того, зарабатывает ли другая компания деньги на ваших клиентах, переманивая их к себе, потому что вы не можете с ними нормально сотрудничать. И в этом смысле человек будет нужен и, с одной стороны, как аналитик, я имею в виду работающих компаний, то есть человек вынужден будет все более и более внимательно относиться к нуждам клиента, так, и при этом правильно их удовлетворять, например, не давая клиенту занимать под слишком высокую ставку на слишком безумные идеи, вот, на мармеладке, которые я, наверное, очень любил в прошлом. Вот, и в этом смысле мне кажется, что по итогам-то мы придем к ситуации, где все легче и легче человеку, работающему в компании, будет собирать данные, анализировать данные и принимать правильные решения для того, чтобы эти данные помогали клиенту.
Как это тогда сказывается на рынке труда? Потому что очень многие опасаются, что за всей этой цифровизацией и высокотехнологичностью куда денутся люди, которые не смогут, скажем так, адаптироваться к этому.
Значит, я здесь никогда не могу сделать однозначного вывода по очень простой причине. Это может быть новая революция, как ее сейчас называют, четвертая индустриальная революция. Так. Новая в том смысле, что мы все-таки раньше никогда так с компьютерами не взаимодействовали, как взаимодействуем теперь. И вплоть до того, что Илон Маск предлагает нам нейро, значит, что-нибудь вживлять в голову, чтобы мы еще лучше Google быстрее вызывали. В этом плане мне кажется, что в ближайшем будущем мы увидим только увеличение числа работ. Я просто помню все эти цифры по оценкам Всемирного форума, который вот собирался опять в марте, что ли, они в Давосе. Они снова говорили о том, что будет с исчезновением и возникновением работ. По их оценкам, действительно, десятки миллионов работ могут исчезать из-за появления этого самого искусственного интеллекта. Ну, например, в конце концов, такси. Снова беспилотники в какой-то момент, особенно на развитых рынках, будут работать. Но еще больше работ появится. То есть там баланс огромный, плюс в десятках миллионах работ для людей по всему миру. И в этом смысле надо посмотреть вот в текущий вариант, кто самые цифровизованные страны, кто роботизированные большим образом и так далее. Южная Корея, Япония, Германия здесь, собственно, те же самые лидеры, про которые мы, наверное, должны думать. Так вот, у них уменьшалась безработица в параллель росту цифровизации и роботизации. То есть, если она сделана правильно, человек остается дополняющим этот механизм, а не заменяющим.
235-й, но есть ли предел у сбора информации о человеке, некая точка насыщения? Потому что данные все-таки, будь то обезличенные или личные, это же сейчас очень дорогой товар.
Это супер дорогой, супер важный товар, потому что даже если каждый из нас немного приносит компании, ну, в конце концов, сколько моя подписка там некоторым компаниям в год приносит? Ну, сколько-то сотен рублей, да, казалось?
Ну, да.
Но умение из этих данных вытягивать понимание, что миллионы людей придут на эту подписку, да, это суперценная информация. И в этом плане собирать информацию про людей продолжат все. Вот, здесь вопрос того, как мы сможем распоряжаться этими данными, которые есть у отдельных компаний в данный момент, у отдельного Facebook, у отдельного банка, у отдельного Яндекса и так далее. И вот если мы будем иметь относительный контроль над теми данными, которые про нас знают, это будет более комфортная ситуация, чем если над ними будут иметь контроль именно компании.
А как вы представляете наш с вами контроль над этим? Ведь по факту закон о защите персональных данных, и многие эксперты говорят, что он несовершенен. У нас существует действительно казус исполнителя. И если мы понимаем, что бывает утекают данные из каких-то суперсекретных ведомств, то, соответственно, или там суперсекретных, значит, агрегаторов, не знаю, как правильно назвать, вот, баз, то что говорить о каких-то гражданских ведомствах?
Ничего особого говорить не нужно, постоянно бывают у всех лики, вот я знаю, в смысле, утечки данных, я знаю, что две знаменитых компании MasterCard и Visa характерны именно тем, что у них не было таких утечек, и они очень как-то вот грамотно сумели пока что работать с безопасностью данных, но объективно надо понимать, что безопасность данных в современном мире очень ограничена, но здесь важно что? Что государство само по себе вынуждено будет выступать в роли регулятора, и вот все эти законы, например, о том, что хранение персональных данных многими соцсетями должно быть на территории отдельно взятой страны, это не только про Россию речь, точно такие же истории в Европейском Союзе и в Австралии, там, и во многих развитых странах и развивающихся рынках. Вот эта вся история будет очень сильно двигаться вперед, потому что без воздействия правительства, Госдумы, Центрального банка и так далее, здесь ничего не произойдет, они вынуждены будут это регулировать.
Персона Грата пишет наш слушатель, а вместе с ростом прогрессивных идей в цифровую область области интеллектуальных систем, нейросетей, можно предположить о росте преступлений в этих областях. Успеем ли мы за деструктивным элементом в этих сферах? Не успеют они нанести больший вред, чем пользу?
Вы знаете, у меня нет хорошего ответа по очень простой причине. Я пересмотрел, видимо, количество фэнтезийных фильмов, да, которые рассказывают нам, как кто-то взломал систему и ядерными бомбами, значит, уничтожил всю Землю. Я смотрел слишком много таких фильмов, поэтому мне трудно ответить да или нет. В данный момент системы, которые есть, покуда мы не дошли до квантовых компьютеров в широком использовании, они, видимо, пока относительно безопасны. То есть все-таки многие вещи, которые могли бы быть суперразрушительны, например, сильный взлом системы крупного какого-нибудь российского или международного банка, они пока, эти системы защищены достаточно, чтобы такого взлома не было. Но утечка информации будет происходить все равно. Вот мы помним, опять же, пару лет назад, когда была очень крупная утечка про клиентов одного крупного российского банка, все было абсолютно на человеческом уровне, когда человек просто взял, скачал кусок данных из базы, пошел продавать. И ты такой, в смысле пошел продавать, в смысле скачал? И теперь они что сделали? Они ограничили очень сильно доступ, и фактически скачать почти невозможно. Ну, то есть в этом плане постоянно системы совершенствуются.
Учитывая цифровизацию, надолго ли с нами наличные в стандартном аналоговом формате, деньги имеется в виду, в виде купюр и монет? Например, страны Северной Европы, Норвегия, Швеция конкретно потихоньку отказываются от нала.
Это супер вопрос. Мне очень он нравится. Спасибо
Вы
большое.
Молодец, Виталий.
Ближайшие полчаса я буду говорить только о нем. Значит, но если все-таки кратко ответить на него, значит, здесь есть две составляющих. Первая — Швеция и некоторые другие скандинавские или близкие к ним страны. Они очень суперспецифичны. Шведский эксперимент почти невозможен нигде. Южная Корея немножко приближается, но тоже совсем другая. Значит, почему? У них очень быстро удалось внедрить некоторые регулирования, которые случайно совпало с желанием населения переходить на более цифровые форматы, плюс с очень большой публичностью. Личностью данных в этих странах. Там какие-то годы публиковались все отчеты о доходах отдельно взятых людей без анонимизации. То есть в этом плане вы могли посмотреть на своего соседа и узнать, что он там зарабатывает.
У нас другая традиция.
Я надеюсь, что у нас другая традиция, потому что при всей моей любви как бы где анонимизации, я люблю анонимизацию как исследователь, потому что ненавижу, когда, ну, происходят какие-то странные утечки. Но вот с точки зрения цифрового, например, рубля и вообще цифровых валют центральных банков, эти шаги уже абсолютно необратимы. То есть, видимо, наш Банк России скоро предложит, наконец, свою концепцию. И уточню, наконец, слово в том смысле, что дискуссия проведена, что они, кажется, приняли решение об этом утечке тоже из Центрального банка уже есть, но пока еще мы не знаем, какой все-таки формат цифрового рубля принят как цель, к которой они будут двигаться.
Так.
И это действительно может очень сильно повлиять на использование наличных.
Подожди, вот не... но это же в нашей традиции.
Ну, наличные? У нас нал за 2020 год вырос фактически там больше, чем на 2 триллиона рублей. То есть в этом плане люди сберегали не на депозитах многие, а просто брали деньги из банкомата и клали под подушку рубли. В этом плане действительно у нас есть традиция, но эта традиция работает до тех пор, пока не становится более удобно использовать что-то еще. MasterCard сообщил, что Россия почти самый, как это сказать, рынок с самым большим проникновением электронных платежей, то есть платежей смартфонами, картами и так далее, да, вот этих всех вещей. И в этом плане россияне очень любят финтех, очень любят современные технологии. Они не факт, что захотят пользоваться наличными, когда будет приятный цифровой рубль в электронном кошельке на смартфоне.
Цифровой рубль. А чем он будет обеспечен?
Технически, точно так же, как электронный или наличный рубль, обеспечена это деловой активностью в экономике. То есть тем, что мы можем эти рубли действительно обменивать на товары и услуги и платить ими налоги. Это практически основная функция любой локальной валюты. Но вот цифровой рубль, видимо, будет отличаться тем, что это по определению своему деньги, которые как бы лежат на счетах в Центральном банке. Вот мы сейчас дождемся итоговую все-таки технологическую цепочку, как бы, потому что вообще пока, строго говоря, непонятно, как это будет работать, то, что распространяется, их все равно будут коммерческие банки. Но это будет новый вид использования рубля. То есть цифровой рубль не слишком... Здесь не надо ничего пугаться. Цифровой рубль не слишком меняет структуру взаимодействия с экономикой, но обеспечен он, опять же, только деловой активностью, больше ничего.
Я вот хочу голосование тогда провести, зная, как люди, любят это ощущение. Бумажечки. Одни люди любят, а другие люди говорят, что вот это проблема, когда не работает какой-нибудь кофейный аппарат. А там надо, значит, где 100 рублей? А нет 100 рублей. Это физически.
Вот, и это поэтому я ношу наличку, и как бы вот два последних, значит, наших, ну, в общем, два раза мы с коллегами встречались на этой неделе, значит, оба раза я за них платил наличными, они мне перечисляли как бы деньги на карту, потому что они говорят, а мы не носим наличные.
А мы не носим, да.
А тут собирают наличные по очевидной причине, как бы, потому что, да.
Давайте голосование тогда проведем. Товарищи, вы готовы психологически вообще отказаться от, даже не так, сейчас я вам скажу, сейчас голосование, три пункта пусть у нас будет. Вы уже отказались от наличных денег, у вас их вообще нет, все у вас на карточке, 134, 21, 35. Вы не готовы отказаться от наличных денег вообще в принципе, вам нужно вот это ощущение наличных денег, вот визуализация этих денег, вам это нужно визуально их наблюдать и так далее, 134, физически их наблюдать, 134, 21, 36. Вы готовы как бы частично, 50 на 50, отказаться, значит, половину денег иметь в цифре, а половину денег иметь налом, 134, 21, 37. Итак, вы совсем отказались от наличных. 134, 21, 35. Вы не готовы отказаться от наличных. 134, 21, 36. Вы готовы 50 на 50. Часть денег у вас наличная, часть денег у вас на карточке. 134, 21, 37. Блокчейн, ваше мнение о биткоине. Сергей Казаков.
Биткоин это, ну, как повезет, куда угодно может двинуться. Блокчейн суперважная история. Ее активно начали использовать и регуляторы, центральные банки, и MasterCard, Visa, и другие, конечно, организации.
Угу. А биткоин, сейчас я посмотрел, 4,5 миллиона рублей. В долларах это, я не знаю, сейчас,
ну,
сколько.
Ну, где-то 60 тысяч там примерно.
Да, но это все-таки пузырь.
Так вот в том-то и дело, что совершенно не ясно. Он просто настолько волатилен, то есть колеблется то вверх, то вниз, что вообще не ясно, что сказать. Он в ноябре 2020 года стоил 18, что ли, сейчас типа 60. Это просто бесполезно обсуждать. Это как бы движение такое, которое происходит из-за спроса и предложения. А прогнозировать их очень тяжело.
Доходы падают, а вы от наличности предлагаете уйти. Наличность позволяет экономить, говорит Дмитрий. Разве?
Кэшбэк как? Же. Кэшбэк. Как эта наличность позволяет экономить? А если у вас нормальные карты, вы за счет кэшбэка от многих банков получаете 1-5% от своих покупок. Ну, без рекламы, но просто это и известная все. История.
Да, но некоторые думают, что кэшбэк возможен только в кредитных картах, mm-mm. а он и в дебетовых тоже есть, mm-hmm. в обычных зарплатных даже. Так, цифровизация по-русски. Пойду, сниму с зарплатной карты в банкомате наличку, положу ее в этом же банкомате на кредитку, чтобы комиссию не платить.
Ну, в принципе, да, защищенность кредиток чуть выше, чем защищенность дебетовых карт. Это известная история.
Как можно уходить от налогов, брать взятки безналично, говорит стратегический инвестор. Вообще, кстати, вот эта криминальная составляющая с отсутствием нала, она снижается, как вы считаете?
Да, потому что это прямо видно из отчетов, которые Центральный банк нам предлагает, действительно снижается, но...
А Даркнет? А цифровая валюта?
Нет, Даркнет это вообще другая история, как бы там деятельность-то довольно сильно завязана на то, что мы не можем отследить те же биткоины, да, то есть в этом смысле нам тяжело будет оценить использование рубля, потому что рубль там мало используется, угу. вот, но криминальная активность и по оценкам Росстата, и по оценкам Банка России снижаются последние годы к ВВП, в абсолютных числах они все-таки растут в рублях, как бы, но так. в процентах снижаются.
7373948, телефон прямого эфира, голосование у нас продолжается, вы отказались от нала 134-21-35, не готовы 134-21-36, готовы 50 на 50, 134-21-37, слушаю вас, здрасте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Никогда в жизни, нал есть нал, пока деньги ходят, они должны быть, это обман, и биткоины это обман, это шулерство.
Какой? Убрать, а деньги это... это, Олег, а деньги ли это не обман? Рассказывала мне бабушка, как ее мать клеила этими керенками дом-то свой, понимаете, вообще деньги это обман, Олег, и все, и расходимся.
Ну, да, биткоин...
Ну, это психологическая, скорее, наверное, составляющая, мы не очень... Вот я, например, честно, сколько бы я ни читала, сколько бы мы с вами ни разговаривали про цифровые деньги, я пока своими гуманитарными мозгами и мозгами не могу додумать, чтобы себе представить, а что такое цифровая валюта. Вот правда.
А вот цифровые деньги или все-таки криптовалюты? Потому что это совсем разные вещи.
Цифровые Тем более.
Деньги, цифровые деньги, электронные деньги, вот то, что у нас есть в мобильных наших приложениях.
Нет, я говорю банковских. Про крипту.
Вот криптовалюты. Да, нет, да. Криптовалюты, я, ну, как бы мы про это исследование пишем, но это не помогает. Это действительно исключительно вопрос спроса и предложения. Пока есть анархисты, которые любят биткоин, он все равно что-то будет стоить. Да.
Ну, альткоины какие-то есть вообще.
Там очень много какие-то. Очень много странного, очень супер много странного. Это манипулируемые рынки просто по-страшному.
Ну, это какие-то математики-ботаники придумали,
нет,
как вы
нет,
считаете?
Нет, нет, нет. Это придумали больше анархисты, которые знакомы с финансовой системой. А математики, скорее, не могли такого запустить, просто потому что у них не было цели экономического воплощения этих вопросов.
310-й без знака, что-то, о господи, тут какие-то библейские нам почему-то высказывания. Нет, я по-другому скажу. Скажем так, наличие или наличие только цифровых денег не получает, не приводит к особой уязвимости владельца этих денег, потому что раз, выключил, и все, никакого доступа ни к чему нет.
Вот, вот это же... между прочим, серьезный вопрос, потому что мы видели, как иногда приложения там пару часов не работают,
да,
и вообще-то кофе нельзя купить, да, в этот момент. То есть это меня пока еще мотивирует продолжать 50 на 50 оставаться в такой опции, условно говоря, и использовать наличные. Но я прекрасно понимаю людей, которые настолько полюбили смартфонами платить, что они готовы 2 часа подождать как бы возвращения этого сервиса, чем мучиться с наличными.
Дмитрий, покупки за анал позволяют покупать дешевле. К примеру, купил автокресло в магазине, где не принимают карты, за 24 тысячи рублей, а в интернет-магазине он стоит 32, экономия больше кэшбэка. По-моему, те магазины, где не принимают карты, там иногда говорят... Вот номер для перевода.
Угу.
Вот это оно работает, поэтому это не зависит от наличных денег, ну, да, или неналичных. Итог голосования. Смотрите, какие. 14% полностью отказались. 46% вообще не готовы от нала отказываться. А 40% говорят, что 50 на 50
это
все-таки.
Это прямо настолько похоже на наши опросы. Вообще классно.
Да?
Это прямо очень сильно смахивает, да.
Хотя у нас не репрезентативное голосование в любом случае. Но видите, как 40% все-таки пока считают, что надежнее 50 на 50. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Олег, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Скажите, вот у населения очень много на сбережениях денег.
Да?
А экономики денег не хватает. Нет ли у вас каких-то мыслей по поводу создания нового инструмента сбережения? Вот может ли эту функцию выполнить цифровой рубль?
Спасибо.
Нет, не может, к сожалению, но вопрос прекрасный, потому что если вы думаете про вот эти деньги, это, наверное, речь про депозиты и то, как они трансформируются в инвестиции в экономике, потому что депозитов у нас много, инвестиций тоже хватает. Значит, я бы сказал по-другому, что если мы хотим привлечь деньги частных инвесторов в экономику, надо действовать так, как вот сейчас Банк России, в частности, действует. Они собираются вводить новый индивидуальный инвестиционный счет для долгосрочных инвестиций, и вот эти деньги могут оказаться очень интересным резервом для того, чтобы российские компании привлекали.
По поводу сбережений. Вот здесь аналитики в очередной раз советуют не менять рубли на доллары, но многие говорят, если аналитики не советуют, значит, точно надо менять. А другое дело, вообще инструмент для сбережений сейчас наиболее эффективный какой, если есть что-то?
Я просто... Ладно. Значит...
Это не вы были тем аналитиком, я проверила.
Люди, которые угадывают момент входа и выхода из Форекса, то есть вот этого именно рынка торговли валютами, это восхитительные люди, я их обожаю. И они просто, наверное, шикарные миллиардеры. Теперь возвращаясь к вопросу. Дело в том, что сбережения принципиально надо делать именно в инструментах безрисковых. То есть по своему определению сбережения — это либо депозиты, либо инвестиции в какие-то облигации, желательно государственного займа, которые приносят проценты. Потому что держать в валюте тоже можно, никто не запретит. Но там сейчас в долларах и евро нулевые процентные ставки или даже отрицательные иногда. И в этом плане надеяться, что только через валютные инструменты можно хоть что-то зарабатывать, это нереально. И, с другой стороны, ставки по, например, рублевым облигациям сейчас очень комфортные, то есть они в район 7% уже ушли, и там, в принципе, ну, можно терпеливо как бы в них сидеть, в таких облигациях. На мой взгляд, это не инвестиционная рекомендация, это просто взгляд на рынок.
Сергей, будет война, разбомбят линии электропередачи, и посмотрим, куда пойдете со своими безналичными деньгами.
Ну, вот я надеюсь, что...
Уязвимость инфраструктуры, да, здесь же это
да,
вопрос.
Это, безусловно, правда, но давайте вот не так мотивировать, и мотивировать какими-то более мирными примерами, и вот отключение как бы сервисов некоторых крупных банков, которые в России периодически происходили, это более простая мотивация. Да.
С вашей точки зрения, угроза отключения России от Свифта, насколько вероятно?
Она есть, но дело в том, что реально там вот 3 последних шага, которые
это
могут
прям джокер,
делать.
Джокер в кармане, скажите, или нет?
Это один из 3 джокеров, да. Значит, Свифт, нефтяное эмбарго, как конечное совершенно действие.
Как с Венесуэлой.
Ну и запрет работы с российскими банками или там российским госдолгом в меньшей степени этой важности. Вот, честно говоря, Свифт в этом плане, ну, не такая крупная проблема, но она сильно неприятная из-за роста издержек, которые компании будут нести.
Придумать свой Свифт невозможно?
Много действий предпринимает, в том числе Россия, в этом направлении. У Китая есть система, с которой можно трансграничными будет платежами фактически обмениваться. Но вопрос все-таки в том, насколько это удорожит транзакции компаний.
Эмбарго нам грозит нефтяное?
Я в это абсолютно не верю, при нынешнем особенно состоянии рынка, да и в принципе это уже какой-то дальний период холодной войны, до которого не хотелось бы достоять.
Ну, здесь еще такая тонкость есть, что на фоне того, как США ввели нефтяное эмбарго против Венесуэлы, они были основными покупателями тяжелой венесуэльской нефти, теперь они стали основными покупателями этой нефти не только у Канады, но и у нас. No. Заодно. No. Вот. В данном случае, конечно, много зависит от политической конъюнктуры. Я в валюте держу, чтобы деньги не обесценивались как бы так быстро, как рубль, говорит капитан Джон.
Ага, если вы смотрите на процентные ставки при этом, да, то вы в рублях практически то же самое получаете почти за любой относительно длинный горизонт, не месячный, а там десятилетний, пятилетний горизонт, практически отбивают ставки по рублям то, что меняется стоимость валюты.
Так, криптовалюта. Кто-то тут писал хорошую смс-ку, сейчас я найду. Криптовалюта, что-то там обрушит теневой рынок, а вслед за этим потянет и основной рынок. Вот, Михаил, я нашла.
Ну, там механизм непонятен для таких действий. На самом деле, все-таки крипто – это очень маленькая доля мировых рынков. Это там триллион с лишним долларов, меньше двух. Uh-huh. И мировые рынки там 600 триллионов. То есть, в этом плане финансовых инструментов. То есть, в этом плане это пока ни о чем.
Еще вас успеем послушать. Здрасте, слушаем. Алло. Алло.
Да, добрый
день. Коротко, пожалуйста.
Скажите, да, скажите, пожалуйста, а вот то, что вот валютные зоны, вот про них говорят, они тоже как-то будут электронные или что там?
Валютные зоны, не знаю.
Я думаю, не будет валютных зон, в смысле переходить на одну и ту же валюту с тем же Китаем или Республикой Беларусь мы не планируем, но в целом обмениваться деньгами будет проще.
Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.